Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла Синицына Наталья, заведующая музея кукол и детской книги. Здравствуйте, Наталья!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Наталья, мне с вами еще хочется поговорить на тему детских игр, потому что, раз уж делать экскурс в наше прошлое, в наше детство, сразу вспоминается, как мы гуляли во дворе, как играли в казаки-разбойники, прыгали в резиночки, в классики, мячики какие-то там у нас и летали, и в козла, и что мы только не делали, и в картошку играли. Так вот сейчас, к сожалению, дети не часто гуляют на улице, потому что то интернет, то какие-то секции, то уже темно, а то вообще выпустить-то страшно, а вдруг там кто-нибудь придет и что-то там случится. Так вот, тем не менее, давайте с вами поговорим о играх, об их истории и в какие игры сейчас можно поиграть и где это можно сделать. Вот, расскажите, пожалуйста, нам.
Действительно, дети сейчас очень мало проводят активной и веселой деятельности. И дворы-то практически пустые стоят. Ходим по улицам и видим, что дворы пустые. Раньше во дворах был шум, гам и веселый смех. Но мы в нашем музее решили повспоминать старые игры и предложить их как детям, так и взрослым.
Вот сама история, вы сказали старые игры, и у меня в голове возникает картинка, вот дворяне, играли ли дворянские дети, потому что, наверное, строгий гувернер, надо же изучать языки, французский, там школа благородных девиц, пансионы, играли ли они, а крестьяне, там же с 3 лет девочка уже за прялкой сидела, и надо было помогать семье, вот расскажите, пожалуйста, так ли дело все обстояло, или все-таки находили время и играли?
Крестьянам, конечно, было особенно сложно, потому что дети с малых лет уже помогали взрослым по хозяйству, в труде, в уборке урожая, в том, что нянчились с младшими братьями и сестрами. Но играм, конечно, было место, обязательно. Причем играли не только дети, но и взрослые. Вот одна из игр, которую мы показываем на нашей программе, это игра «Спорыш». Пришла она из Пермского края, из крестьянского нашего прошлого, и была записана современным этнографом, собирателем игр. И игра эта называется «Спорыш». Что она из себя представляет?
Да, в чем суть-то «Спорыша»? Что делать-то нужно?
По-современному эта игра называется «Кольцеброс». То есть это, по сути, палка, колышек и диск круглый, который нужно забросить на этот колышек. Колышек и диск связаны бечевкой, веревкой, и ребенок или взрослый берет в руки колышек и пытается забросить диск за какое-то определенное договоренное число попыток.
И если забросил, то выиграл. Не забросил, то не выиграл.
То не выиграл, да. И азарт просыпается, вы знаете, аппетит во время еды. В процессе игры люди начинают пробовать какие-то разные способы, даже выдумывать разные новые способы, которые до этого мы и сами про них не знали. И даже, наверное, пермские крестьяне-то про них не знали.
Ну, хочется же показать удаль-то молодецкую, что вот никто-то не закинул, а я-то как пойду и как вот закину.
Да,
ну, колечко-то на палку-то.
Да, да, да. И очень приятно за этим наблюдать. Возникает такой азарт, такой визг, писк, радости столько. И аналог этой игры пришел к нам из русского севера. Такой вологодский вариант игры «Кольцеброс», только там создается чашечка, стаканчик из бересты, и к нему также привязывается берестяной же шарик. И ниточкой они между собой связаны, и нужно шарик забросить в берестяной стаканчик. Вот мы обычно на программе даем одной команде один вариант игры берестяной, а второй команде даем спорыш. А потом они меняются и
здорово
делятся впечатлениями, что оказалось сложнее или что проще.
А вот какие-то игры вспоминаются, там «Золотые ворота», которые пропускают не всегда. Это же тоже игры крестьянские?
Да, тоже игры крестьянские. В них есть и напевы, и стихороводность. Они, вообще-то говоря, еще очень учили ритму, да, так певучести. То есть там можно было и попеть, и потанцевать в этой игре, и посоревноваться. Да, где-то даже познакомиться, были же там поцелуйные игры на вечеринках,
вечерках. Ну, это же вообще уже интересно для взрослых. Там как раз время женихов и невест, угу, уже как-то надо где-то знакомиться.
Да, да, да.
Может быть, и есть смысл это попросить родителей зазвать сватов в какой-то определенный дом.
Угу, да, то есть игра выступала таким социальным способом общения.
А как у дворян дело обстояло? Я знаю, что касается взрослых, там, конечно же, играли в карты. А вот дети? Или все-таки не играли? В основном там была учеба, муштра. Насколько я понимаю, дворянское воспитание было намного строже крестьянского.
В общем, да, но опять-таки, если удавалось вырваться ребенку на свою загородную дачу летом, и он там встречался с крестьянскими ребятишками...
Вот там, да, там можно было.
Там можно было, и они-то как раз могли научить его и золотым воротам, и спорышу.
Потому что, насколько я тоже знаю, что на даче-то можно было общаться спокойно разным слоям населения, что недопустимо было в городе. Мы даже делали такую тему-программу, называлась «Дачники», все желающие могут послушать ее, она есть в архиве. Ну хорошо, с крестьянами и дворянами мы примерно разобрались, но дальше случилась революция. Огромное количество беспризорников на улицах оказалось. Было ли им вообще до игр или нужно было выживать как-то?
Вы знаете, вот что касается беспризорничества 20-х, начала 30-х годов, то игра для беспризорного ребенка выступала не только развлечением, но и способом подзаработать. Потому что некоторые игры были связаны с деньгами, с монетками.
Колпачки вот эти вот, да? Там одну денежку кладешь куда-то в колпачок. Вот такие игры?
Да, такого плана. Ну, например, популярная игра была у беспризорников под названием «Пристенок», когда о стенку покидалась монетка. Одним участником, а второй участник должен был бросить монету о стену так, чтобы она упала как можно ближе к первой монете. И дальше второй участник измерял расстояние между монетами, между большим и указательным своими пальцами. Если дотягивался, монета переходила ему. Вот и заработок небольшой, на хлебушек
ну да,
хватило.
Все вперед, все вперед. А какие-то коллективные, может быть, игры существовали? Или все-таки больше индивидуальные? Там не было времени в коллективные игры играть?
Коллективные игры тоже существовали, конечно. Но те же самые ножички, про них мы знаем из той же самых...
А что, что это за ножички игра-то такая?
В ножички играли в основном мальчишки все-таки, играли на улице. И бросали ножичек, было два способа игры. Один из них – это бросить ножик с разных частей тела, с плеча, со лба, с колена. И задача такая, чтобы ножик упал лезвием в землю, то есть воткнулся в землю. На асфальте играть даже не пытайтесь, потому что это бесполезно. Играйте
на грунте.
Да. Да. И мальчишки совершенно спокойно обращались с этими перочинными ножиками. Сейчас же детям в руки ножик даже особо не дают. Беспокоятся
безопасность. Нельзя,
да.
Нельзя, это опасно.
Это опасно, да.
Ну, просто беспризорников, к сожалению, беспокоиться было некому.
Поэтому к сожалению, да.
Играли как хотели.
Да.
Но им же надо было быть и смелыми, и сильными. Вопрос это выживание, а слабый-то не выживет на улице. И как раз вот ловкость, видимо, так ребята и тренировали.
Да, но поскольку все на улице встречались, и беспризорники, и пионеры, и в общем, все встречались на улице, естественно, делились между собой играми. Вот так эти игры и переходили из одних слоев населения в другие слои населения, и, в общем, мигрировали друг к другу. Все делились играми с друг другом.
А в военное время, вот когда уже началась война, уже как-то и беспризорников уже нет, это поколение выросло, все остальные дети с родителями живут, у кого-то отцы ушли на фронт. Было ли тогда время играть? Или все пошли там на завод помогать взрослым, старшим?
Вы знаете, тоже было время для игры, причем дети, ну, своим сознанием, они пытались как-то проигрывать то, что происходило, например, на фронте. Они играли в тех же казаков-разбойников, и их вариации. Например, кто-то играл там немца-фашиста, кто-то был защитником Отечества, и вот они друг друга ловили и таким образом помогали взрослым победить.
Ну да, действительно. Или там, может быть, строили какие-нибудь снежные крепости.
Да, да.
Я даже читала рассказ, вот не вспомню сейчас автор, может быть, вы мне подскажете, где ребята строили снежные крепости. И в итоге командование, партизаны дали им задачу строить как можно больше снежных крепостей. Немцы подумали, что это настоящее, и начали бомбить эти снежные крепости. И в итоге так они этих немцев-то и подбивали.
О, ничего себе, нет, я не вспомню автора этой книги.
Вот читали мы с детьми, думаю, ну надо же, как оказывается все было, что вот детская игра... Случайно, казалось бы, что мальчик построил крепость, раз внес снаряд.
Да.
А ему говорят, так ты вот можешь еще нам с десяток построить? Он говорит, так да, мы с друзьями сделаем, что ж не построить?
О, какие молодцы.
Помогали вот таким образом. Ну, действительно, дети же многое в партизанских отрядах помогали. Ну и сейчас хочется поговорить о пионерах. Вот уже наше детство, лагеря, в которые мы ездили. Ведь там же была масса, уйма различных игр, что мы только не делали. Всякие различные игры с мячом. Девочки очень любили прыгать в резиночки. Для тех, кто не знает, расскажем, что натягивались резиночки, на ноги мы вставали, и вот двое держат такую резиночку, а третий прыгает. И надо так сложно прыгать, и чем больше ты прыгаешь и не окарываешься, тем ты победил. Вот такие вот игры. Что еще вот можно назвать, рассказать?
Да, еще вспоминаются, конечно, классики, которые чертились на асфальте мелом, и тоже были разные варианты и усложнения. Вообще в каждом дворе могли играть по-разному.
А еще же была вот самая ценность – это баночка для классиков, это потому что надо было подождать, когда закончатся какие-нибудь леденцы, там железная баночка освободится, это будет такое сокровище такое.
Да, родители рассказывали еще о том, что если это был какой-то заграничный крем, баночка из-под крема, она очень бережно хранилась и использовалась вот в такой небережной игре, хлесталась прямо по асфальту. Кроме того, были активные игры, вышибалы с мячом, Анжела, помню.
А Анжела это что за игра такая? Цепикованные, вот я сразу вспоминаю, вот такая игра тоже, да, была?
Да, цепикованные, раскуйте нас, кем из нас?
Да, Вася. Да, да, и вот бежал Вася, и там разбивал, и кого-то забирал в свою команду. Ну, весело мы жили, веселое было детство. Да. А вот уже после перестройки, 90-е годы, там дети играли, я помню сразу, как мы вот вкладышами менялись на переменке. Вот. Там третий класс, а там же это жвачки, там турбо пошли, там ловис, и вот у кого больше вкладышей, и надо так было стукнуть по нему, чтобы он перевернулся.
Да, потом еще появились кэпсы, это такие круглые плоские фишечки, которые тоже нужно было стучать, переворачивать, коллекционировать. Ну, в общем, жизнь стала намного более пестрой за счет этих всех ярких
журналы вот новые, да, пошли там, Cool Girl было, вот это,
да,
что
все
там
звезды.
Мы там вырезали, какие-то коллажи делали, что мы только тогда не творили.
Да, творческий процесс шел очень активно, потому что можно было вырезать из каждого журнала, например, лицо, тело, и совместить это все в один конверт положить, и потом перемешать и собирать, либо как мозаику возвращать цельность этой картинки, либо, наоборот, придумать каких-то новых персонажей.
Да. Придумать, как прямо вот настоящий писатель-фантаст или художник.
Да, фантастического персонажа.
А вот насчет письма, мы же тоже играли, вопросы-то эти, помните?
Да, чепуха, замечательная.
Это чепуха, да, игра называлась. Там кто, с кем, куда пошел, что случилось.
Да, в итоге получались совершенно забавные ситуации и рассказы, которые читали вслух, и хохотала буквально либо вся семья, либо весь двор.
Либо весь класс на переменке там посидели, поиграли, и весело стало. Но у вас-то в музее именно проходит программа по играм, правда же, я понимаю? Так вот, в какие игры, кроме вот кольцеброса, вы еще играете? Как проходит ваша программа?
Мы еще вспоминаем одну замечательную игру под названием «Яйцо катать». Это игра из нашего традиционного прошлого общества. И играли в нее на Пасху. На Пасху во многих регионах России писанки, крашеные яички, собирались во дворе, дети, взрослые, и скатывали с небольшой такой деревянной горочки каждое свое яйцо. И получается, что несколько яиц было на кону, если яйцо задело, яйцо, лежащее на кону, то ты забираешь его себе. А если ничего не задело, то яйцо остается на следующий розыгрыш.
Ага, ты теряешь свое яйцо.
Да, игра очень азартная, вы знаете, была и даже зафиксированные архивные такие сведения, фотографии о том, что в царской армии еще в начале 20 века, в конце 19 века солдаты снимали с петель дверь, части, ставили ее в качестве горки и катали вот эти яйца во время Пасхи.
Надо же было как-то тоже развлекаться.
Да.
Потому что, ну, как война, столько стрессов.
Да, да.
А
да.
Тут вот хоть яйца покатать.
Да, да.
Здорово. И когда проходят ваши программы игровые, как на них можно записаться? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям. Может быть, кто-то захочет прийти вместе с детьми, семьей или, может быть, классом. А садик тоже ведь можно же, да, приводить?
Да.
Шестилеток, вполне же им интересно будет поиграть.
Да, шестилетние ребята к нам приходят, с удовольствием играют, соревнуются. Для семей мы проводим, для класса.
Можно записаться по телефону и прийти с семьей, классом и поиграть в различные и дореволюционные, и более современные игры. Даже в игры 90-х можно будет, да, тоже там какие-то вкладыши, что-то есть у вас, или все-таки больше вот отсыл к прошлому?
Отсыл к прошлому, но эти игры мы тоже вспомним. Если не поиграем сразу, то вы их можете
дома поиграть.
Да.
Журналы у нас есть, можно будет тоже это все разрезать, сложить, разложить. Я помню, у нас в школе, в классе в третьем, выдавались такие конвертики командам, и вот там нужно было очень на скорость собрать персонаж. Глаза, нос, рот, как-то все это склеить, там карандашный клей, все это выдавалось. И можно же также и с детьми поиграть. У меня иногда ребенок: мама, а как вот там вот поиграть можно? Что мне поделать? Ну, давай вот там что-нибудь поделаем.
Да, все это здорово, потому что там можно из подручных материалов собрать быстренько игру. Получается интересно, забавно и очень незатратно.
И можно же будет узнать что-то новое и придумать какую-нибудь свою игру из подручных материалов.
Да, между прочим, это вдохновляет на такое созидание игровое.
Допустим, вместо коллажика придумать, например, я не знаю, какой-нибудь супергербарий из того, что вот есть на улице сейчас еще.
Да, 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 использовать переработку, вторичные материалы, подумать об экологии. Ох, игра вообще вдохновляет нас, так замечательно,
здорово. Дел. Очень хорошо, когда взрослые играют вместе с детьми, ведь это же тоже нам дает возможность как-то от серых наших будней отвлечься, вспомнить детство, когда мы были беззаботными, веселыми, и поиграть с нашими детьми. А также, ну, это, конечно же, и преемственность поколений, передача наших ценностей. Спасибо вам огромное, Наталья, за беседу. А я напоминаю, что сегодня мы были в музее кукол в городе Екатеринбурге, и программу для вас провела Ольга Мануйлова, а гостем была Наталья Синицына, заведующая музеем кукол и детской книги. Будем прощаться, до свидания.
До свидания, Ольга, до свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.